6. Возможно, дело было в избытке кофеина у меня в крови, или же разум торопился наверстать упущенное. Так свет горит ярче после тотального отключения. Однако остаток утра я провел, прокручивая в голове теорию, которая меня совсем не радовала. С одной стороны, произошел пожар, в результате которого погибли Баридо и Эскобильос. С другой стороны, я получил предложение от Карелли, с тех пор не подававшего признаков жизни, что меня настораживало. И, наконец, существовал необычный манускрипт, вызволенный из кладбища забытых книг, написанный, как я подозревал, в моем кабинете. И было невозможно поверить, что эти явления не имеют между собой никакой связи. Меня не прельщала перспектива явиться в дом Карелли без приглашения и расспрашивать о тревожном совпадении, выражавшемся в том, что наша беседа и пожар произошли приблизительно одновременно. Интуитивно я чувствовал, что как только издатель пожелает вновь со мной встретиться, он сделает это моту проприо.
По собственной инициативе. Латынь.
И меня в этой ситуации не устраивало только одно. Время поджимало. Инспектор Виктор Грандес со своими легавыми, Маркосом и Костелло, взяли след и полным ходом вели расследование обстоятельств пожара. В их списке фаворитов я занимал, по моим понятиям, почетное место, а от них лучше всего было держаться подальше. В результате, в качестве единственной приемлемой альтернативы оставался манускрипт и его мистическая связь с домом с башней. Я годами твердил себе, будто не случайно поселился в заброшенном особняке, и теперь этот факт приобретал особый смысл. Я решил начать собственное следствие с помещения, куда сослал большую часть предметов и вещей, брошенных прежними обитателями дома с башней. Ключ от комнаты в конце коридора я разыскал в кухонном ящике, где он пролежал годы. Я не заглядывал в ту комнату с тех самых пор, как рабочие из электрической компании сделали в доме проводку. Вставляя ключ в замочную скважину, я почувствовал дуновение холодного воздуха на пальцах. Из отверстия сквозило, и я признал, что Исабелла была права. Из комнаты исходил странный гнилостный запах, внушавший мысли об увядших цветах и сырой земле. Я открыл дверь и прижал руку к рту. Комнату наполняло густое зловоние. Я ощупью принялся искать на стене выключатель, но голая электрическая лампочка, висевшая под потолком, не реагировала. Света, проникавшего из коридора, хватало, чтобы разглядеть очертания штабелей коробок, кипы книг и баулов, вещи, которые я свалил тут много лет назад. Я с отвращением обозрел открывшуюся взору картину. У дальней стены, занимая всю ее целиком, стоял дубовый шкаф. Присев над коробкой, набитой старыми фотографиями, очками, часами и прочими мелочами, я принялся за раскопки, толком не понимая, что именно ищу. Вскоре я, безнадежно вздохнув, бросил это занятие. Если я рассчитывал что-то выяснить, требовалось составить план. Я намеревался уже встать и покинуть комнату, как вдруг услышал, что дверца шкафа у меня за спиной потихоньку открывается. Слабое дыхание ветра, пронизанное холодом и сыростью, коснулось моего затылка. Я медленно повернулся. Дверь шкафа слегка приоткрылась, позволяя различить ряд старых платьев и костюмов, висевших на вешалках. Истлевшие от времени, они чуть колыхались, точно водоросли в глубине пруда. Оттуда тянуло холодом и разложением. Я поднялся с колен и, не чуя под собой ног, приблизился к шкафу. Распахнув дверцы настежь, я раздвинул висевшую на вешалках одежду. Дерево задней стенки сгнило и начало рассыпаться. За ней угадывалась оштукатуренная стена с дыркой диаметром в несколько сантиметров. Я наклонился, пытаясь разглядеть, что находится за стеной, но там было слишком темно. Тусклый свет, падавший из коридора, просачивался сквозь отверстие и отбрасывал бледный, исчезающий тонкий луч на противоположную сторону. Различить что-либо все равно не удавалось. Понятно было только, что воздух в том помещении застоявшийся и затхлый. Я прильнул глазом к отверстию, надеясь получить хотя бы смутное представление о пространстве за перегородкой. И как раз в этот момент на краю дыры внезапно возник черный паук. Я резко подался назад, а паук проворно забрался в шкаф и скрылся в тени. Захлопнув дверь шкафа, я вышел из комнаты и бросил ключ в первый попавшийся ящик комода в коридоре. Зловоние, пропитавшее атмосферу всегда запертой комнаты, теперь ядовитыми миазмами расползлось по жилому этажу. Я проклял миг, когда мне пришло в голову открыть ту дверь, и вышел на улицу в надежде забыть хотя бы на пару часов о зловещей темноте, пульсировавшей в сердце дома с башней. Неудачные мысли обычно приходят парами. Обнаружив в своем жилище нечто вроде потайной темной комнаты, я отправился в книжную лавку Сэмпера и сыновья с намерением пригласить букиниста отобедать в Maison Dorée, чтобы отметить это знаменательное событие. Сэмпера отец читал коллекционные издания рукописи, найденной в Сарагосе, Потоцкого, и даже слышать ничего не пожелал о ресторане. «Если мне захочется полюбоваться на снобов и разгильдяев, которые задирают нос и нахваливают друг друга, мне не нужно платить деньги, Мартин». «Не будьте букой. Я приглашаю». Сэмпера отрицательно покачал головой. Его сын, слушавший разговор с порога подсобки, неуверенно посмотрел на меня. «А если я уведу вашего сына, что тогда? Вы перестанете со мной разговаривать?»
«Вам виднее, как лучше разбазаривать время и деньги. Я же останусь дома и почитаю, ибо жизнь коротка».
Сын Сэмпера являл собой образец застенчивости и скромности. Хотя мы познакомились в раннем детстве, с тех пор мне удалось поговорить с ним с глазу на глаз дольше 5 минут всего 3 или 4 раза. Насколько я знал, за ним не водилось каких-либо грешков или дурных привычек. Из надежного источника мне стало известно, что среди девушек квартала он считался признанным красавцем и завидным женихом. Многие барышни забегали под тем или иным предлогом в магазин и останавливались у витрины, вздыхая. Но сын Сэмпера, если он вообще их замечал, не предпринимал никаких шагов, чтобы извлечь дивиденды из щедрых авансов в виде влюбленных взглядов и приоткрытых губ. Любой другой на его месте сделал бы головокружительную карьеру повесы, заморочив голову 10-й части столицы. Любой. Только не сын Сэмпера, порой производивший впечатление настоящего блаженного.
«Если так пойдет дальше, парень останется бобылем», — жаловался иногда Сэмпера.
«А вы не пробовали добавить ему в суп чего-нибудь вроде острого перца, чтобы стимулировать приток крови к основным частям тела?» — вопрошал я.
«Вам смешно, мошенник, а я дожил почти до 70, так и не порадовавшись на внуков».
Нас встретил мэтр, запомнившийся мне по последнему посещению ресторана. Однако он не сиял раболепной улыбкой, да и лицо не выражало радости по поводу нашего появления. Когда я сообщил, что не заказывал столик, он с пренебрежительной миной щелкнул пальцами, подзывая мальчишку, припроводившего нас без лишних церемоний, к столику, на мой взгляд, худшему в зале, в темном и шумном углу неподалеку от дверей в кухню. В течение следующих 25 минут никто к нам не подошел, даже чтобы предложить меню или подать стакан воды. Служащие сновали туда и обратно, хлопая дверьми и полностью игнорируя наше присутствие и попытки привлечь к себе внимание.
«Я подумал, может, нам не следовало сюда приходить?» — спросил, наконец, Сэмпера-младший. «Что до меня, то я с удовольствием перекусил бы где угодно».
Не успел он закончить фразу, как я увидел их. Видаль с супругой торжественно шествовали к столику. Читу сопровождал мэтр и 2 официанта. Свита рассыпалась в поздравлениях. Пара воссела за стол, и через несколько мгновений началась церемония целования рук. Посетители ресторана один за другим подходили, чтобы пожелать счастья Видалю. Тот принимал доброхотов с дивной любезностью и тотчас отделывался от них с завидным мастерством. Сын Сэмпера, оценивший положение, с тревогой наблюдал за мной.
«Мартин, вы в порядке? Почему бы нам не уйти?» Я едва заметно кивнул. Мы встали и направились к двери, обогнув зал вдоль стены, самой дальней от столика Видаля. Покидая ресторан, мы прошли мимо метра, который не потрудился даже взглянуть на нас. Приближаясь к выходу, я видел в зеркале, висевшем над дверным проемом, как Видаль наклоняется и целует Кристину в губы. Как только мы очутились на улице, Семпер-младший удрученно посмотрел на меня.
«Я очень сожалею, Мартин».
«Пустяки. Неудачный выбор. Вот и все. Об этом, если вы не возражаете, вашему отцу ни слова», — заверил он.
«Спасибо».
«Не за что. А что вы скажете, если я приглашу теперь вас в местечко попроще? На улице Кармен есть одна чудная таверна».
Аппетит у меня пропал, но я охотно согласился. «Идемте».
В таверне, располагавшейся поблизости от библиотеки, подавали домашнюю еду по умеренным ценам для жителей квартала. Я едва притронулся к пище, хотя от нее исходил упоительный дух, намного аппетитнее, чем пахло любое блюдо, когда-либо приготовленное в Maison Dorée с момента открытия. Тем не менее, к десерту я один уговорил полторы бутылки красного вина, и голова у меня пошла кругом.
«Сэмпере, скажите мне одну вещь. Что вы имеете против улучшения человеческой породы? Почему же иначе мужчина, молодой и здоровый, наделенный создателем такой внешностью, как у вас, пренебрегает некими потайными местечками?»
Сын антиквара рассмеялся. «А почему вы так решили?» Я дотронулся указательным пальцем до кончика носа и подмигнул. Сэмпера вздохнул.
«Рискуя показаться вам лицемером, все же осмелюсь сказать, что я жду». «Чего? Когда машинка перестанет работать?»
«Вы говорите совсем как мой отец».
«Умные люди мыслят и выражаются одинаково».
«По-моему, должно быть что-то еще. Разве нет?» — сказал он.
«А что же еще?»
Сэмпере развел руками. «Если бы я знал», — ответил он.
«А я думаю, вы знаете».
«Ну, видите, к чему меня это привело». Я собирался снова наполнить свой бокал, но Сэмпере остановил меня. «Умеренность», — пробормотал он.
«И вы утверждаете, что вы не ханжа?»
«Человек таков, каков он есть».
«Это лечится. А что, если нам с вами прямо сейчас пуститься в загул?»
Сэмпере посмотрел на меня с сочувствием. «Мартин, мне кажется, вам лучше всего пойти домой и поспать. Завтра наступит новый день».
«Вы ведь не скажете отцу, что я хватил лишку, правда?»
Я шел домой с остановками, заруливая по пути в бары. Я посетил штук 7, не меньше, и в каждом снимал пробу с имевшегося в наличии ассортимента крепких напитков, пока под тем или иным предлогом меня не выставляли на улицу. Тогда я преодолевал 100-200 метров до следующего порта, где бросал якорь. Я никогда серьезно не выпивал, поэтому к концу вечера набрался до такой степени, что забыл даже, где живу. Я смутно помнил, как два официанта с постоялого двора «Два мира» на Королевской площади, подхватив меня под руки, сгрузили на скамью у фонтана, где я провалился в сон, вязкий и тяжелый. Мне снилось, будто я пришел на похороны Дона Педро. Небо, пышущее багрянцем, грозило раздавить лабиринт крестов и ангелов, раскинувшийся вокруг внушительного мавзолея рода Видаль на кладбище Монжуик. Молчаливая процессия в черных покрывалах плавно шествовала вокруг портика мавзолея, представлявшего собой амфитеатр из потемневшего мрамора. Черные фигуры, шедшие в процессии, несли по большой белой восковой свече. В свете сотен языков пламени четко вырисовывался силуэт мраморной скульптуры скорбного ангела, горюющего на пьедестале. У подножия постамента зияла открытая могила моего наставника. В глубине могилы стоял стеклянный саркофаг. Тело Видаля, облаченное в белое, покоилось под стеклом. Глаза мертвеца были открыты, и черные слезы катились у него по щекам. Из толпы скорбящих выступила тень его вдовы, Кристины. Она упала на колени перед гробом, обливаясь слезами. Участники похоронной процессии вереницей проходили мимо покойного, и каждый клал на стеклянный гроб черную розу. Постепенно цветы полностью засыпали стекло, оставив на виду лишь лицо усопшего. Два могильщика опустили гроб в яму, на дне которой плескалась густая темная жидкость. Саркофаг заколыхался на волне крови. Кровь мало-помалу просачивалась сквозь щели стеклянных запоров, и гроб медленно стал тонуть. Тело Видаля затопило, но прежде чем его лицо окончательно погрузилось в кровь, глаза наставника пришли в движение, и он посмотрел на меня в упор. Взлетела стая черных птиц, и я бросился бежать, петляя по дорожкам необъятного города мертвых. Только отдаленные рыдания служили мне ориентиром в поисках выхода, и я сумел ускользнуть от темных фигур, то и дело заступавших путь. Со стенаниями они умоляли забрать их с собой и спасти из царства вечной тьмы. Меня разбудили патрульные, постучав резиновой дубинкой по ноге. Уже наступила ночь, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы разобраться, кто передо мной. Агенты службы общественного порядка или эмиссары смерти, посланные с особым поручением.
«Послушайте, сеньор, идите-ка отсыпаться после попойки в свою постельку. Договорились?»
«Как прикажете, мой полковник».
«Шевелитесь, или я упрячу вас за решетку. Посмотрим, как вам понравится такая шутка».
Меня не пришлось долго уговаривать. Поднявшись не без труда, я взял курс на свое жилище, надеясь добраться туда раньше, чем снова собьюсь с пути истинного, и ноги сами приведут меня в третьесортный кабак. Дорога, на которую в нормальном состоянии я потратил бы 10-15 минут, в ту ночь оказалась раза в три длиннее. Наконец я чудом добрался до дверей собственного дома. Но надо мной верно висело какое-то проклятие, ибо я вновь увидел Исабеллу, на сей раз сидевшую и ждавшую меня во внутреннем дворике особняка.
«Вы пьяны»,
— заявила Исабелла.
«Наверняка, поскольку только в припадке белой горячки мне могло почудиться, что среди ночи я нахожу тебя, сонную, на пороге своего дома».
«Мне больше некуда идти. Мы с отцом поссорились, и он выгнал меня из дома».
Я закрыл глаза и вдохнул поглубже. Разум, отупевший от выпивки и горя, оказался не в состоянии облечь в приемлемую форму поток ругательств и проклятий, вертевшихся на языке.
«Ты не можешь здесь остаться, Исабелла».
«Пожалуйста, только на одну ночь. Умоляю вас, сеньор Мартин».
«Но только не надо смотреть на меня, как Агнес, приготовленный к закланию».
«Между прочим, я оказалась на улице по вашей вине», — добавила она.
«По моей вине? Вот это мило. Не знаю, есть ли у тебя талант, чтобы писать, но больного воображения в избытке. Хотелось бы узнать хотя бы самую завалящую причину, чем я виноват, что сеньор Папа выставил тебя на улицу».
«Когда вы пьяны, вы странно выражаетесь».
«Я не пьян. В жизни не напивался. Отвечай на вопрос».
«Я сказала отцу, что вы взяли меня помощницей, и потому я отныне намерена заниматься литературой и больше не смогу работать в магазине».
«Что?»
«Может, войдем? Я продрогла, и у меня онемела задница от того, что я задремала на ступенях».
Я чувствовал головокружение, меня одолевала тошнота. Я возвел глаза к слабому сумеречному свету, проникавшему сквозь слуховое окно над верхней площадкой лестницы.
«Неужели это кара небесная, посланная для того, чтобы я покаялся в своей беспутной жизни?»
Исабелла с любопытством проследила направление моего взгляда.
«А с кем вы разговариваете?»
«Ни с кем. Это монолог. Прерогатива пьяного. Но завтра с утра я намерен вступить в диалог с твоим отцом и положить конец бессмыслице».
«Не уверена, что это хорошая идея. Отец поклялся, что убьет вас, если увидит. Под прилавком он держит двуствольное ружье. Он такой. Однажды он застрелил из своей двустволки быка. Было лето, дело происходило близ Архентона.
Замолчи. Ни слова больше. Тихо.
Исабелла умолкла и уставилась на меня в ожидании. Я возобновил поиски ключа. В тот момент я был не в состоянии разбираться в хитросплетениях лжи болтливой отроковицы. Мне требовалось рухнуть в постель и забыться, причем желательно именно в таком порядке. Поиски ключей затянулись на несколько минут и явных результатов не принесли. Наконец Исабелла, не проронив ни слова, подошла ко мне и, покопавшись в кармане моего пиджака, который я уже обшарил сотню раз, достала ключ. Девушка показала его мне, и я обреченно кивнул. Исабелла открыла дверь и помогла мне войти. Она довела меня до спальни, как инвалида, и уложила в постель. Девушка поправила подушки под головой и стащила с меня ботинки. Я посмотрел на нее в смятении.
«Успокойтесь. Брюки я снимать не собираюсь».
Расстегнув пуговицы на воротнике, она присела со мной рядом, глядя на меня, и улыбнулась с печалью, не соответствовавшей юному возрасту.
«Никогда не видела вас в таком отчаянии, сеньор Мартин. Это из-за той женщины, да? С фотографией?»
Она взяла мою руку и погладила ее, утешая.
«Все пройдет, поверьте мне, все пройдет».
Помимо воли, глаза мои наполнились слезами, и я отвернулся, чтобы она не увидела выражение лица. Исабелла погасила лампу на ночном столике и продолжала сидеть со мной в темноте, слушая, как плачет жалкий пьяный, не задавая вопросов и не предлагая иного участия, кроме своего присутствия и доброты, пока я не забылся сном.